как? Сердечный привет, друзья, именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня у нас действительно замечательная возможность поговорить о том, что Господь делает для нас, что Господь сделал для нас за это лето. Я думаю, каждому из нас есть что рассказать, и некоторые из нас сегодня уже рассказали. Я также с удовольствием передаю всем вам привет от участников конгресса, который проходил в Индонезии. Был такой Всемирный конгресс Лозаннского движения, христианский конгресс для, если переводить дословно с английского, более молодых служителей. Более молодых — это в смысле younger. Вот younger, более молодых, чем что, это непонятно, или чем кто. Короче говоря, вот довелось мне попасть на конгресс более молодых служителей. Наверное, любой из нас на него мог бы попасть, потому что, ну, даже если тебе там 100 с лишним лет, все равно ты, наверное, более молодой, чем кто-то. Но, как с бабушкой, тут, наверное, не вопрос только возраста, тут вопрос отношения к жизни, отношения к служению, отношения ко Христу. Дело вот в чем. И просто перед тем, как открыть Священное Писание вместе, а читать мы сегодня будем очень необычное место, я предполагаю, что некоторые из вас никогда не слышали проповедей по этому фрагменту из Священного Писания. Это книга Судей, 17 и 18 глава. Там дальше 19, 20 и 21, они уже совсем страшные. Вот. Из них, я думаю, даже мы даже здесь проповедовать не будем, это мы не будем, это мы Сергею Панкову как-нибудь на будущее оставим. Вот. А вот, да, 17 и 18 будет сегодня. Но прежде чем мы к этому подойдем, хотел бы сказать просто пару вещей об этом конгрессе. Он был достаточно небольшой, где-то было, ну, порядка 1200 человек, то есть по количеству небольшой, зато 150 с лишним стран, 150 с лишним государств. И вот все это оставляет достаточно необычное впечатление. С одной стороны, к сожалению, практически полностью выжженный ландшафт, я имею в виду церковный ландшафт в Западной Европе. Да, вот, к сожалению, люди-миссионеры, которые трудятся в Западной Европе, а страны Западной Европы – это сегодня серьезнейшее и сложнейшее миссионерское поле, просят о помощи, просят о поддержке, просят, ну, просто вот молиться вместе с ними для того, чтобы что-то Господь делал. Потому что иногда кажется, что, ну, вот, Он мало делает, хотелось бы гораздо больше. Но эти миссионеры приносили на конгресс и обсуждали на конгрессе очень серьезные вещи. Некоторым из нас даже сложно было увидеть это и понять, о чем речь. Например, одно из самых мощных выступлений, которое много вызвало вопросов, проблем, возражений даже. Но потом, когда люди поняли, о чем, собственно, идет речь, возражать перестали, стали действительно благодарить Господа за то, что Он это сделал. Пастор из одной из церквей в Оксфорде, да-да, в церкви, в Оксфорде не только университет, а еще и церковь, говорил, среди прочего, о гомосексуализме. Причем говорить о гомосексуализме в такой большой, из большой трибуны, это одно. Но он говорил еще об одном. Он говорил о том, что вот он считает, с его точки зрения, гомосексуализм – это грех, это греховное продолжение греховной природы человека, но он, стоя на трибуне Конгресса, признался, что вот он всю свою жизнь борется с этим грехом. То есть он борется, он, будучи пастором церкви, борется вот с этим влечением. И он провел очень важное разделение, очень важное, важное различие. А ведь каждый из нас так или иначе борется с каким-то грехом. Вопрос в том, вот мы этому греху поддаемся или нет? Он сказал о том, что для него вот одна из битв в жизни – это вот это стремление, которому силой Божией, силой Иисуса Христа, он ни разу не предался. То есть вот он организовал свою жизнь так, что он понимает, да, это грех, и вот это в его жизни его пытается увлечь за собой, но он этому противостоит. Многие, на самом деле, даже группа переводчиков после этого выступления просто написали мы этому товарищу, брату, да, написали ему и сказали: слушайте, придите к нам, у нас были вопросы, потому что некоторые из переводчиков говорили: ну как так, если ты христианин, должна же быть победоносная христианская жизнь. Вот победоносная, да, вот в раз и все, и прошло. Как ты говоришь, что ты с этим искушением очень серьезно борешься? Почему Господь тебя от этого не освободил до сих пор? Наверное, не настоящий ты христианин. То есть буквально так в лицо ему и сказали. Переводчики вообще народ такой откровенный. Мы, в общем, да, можем сказать все, что думаем. Но в результате получился интереснейший разговор. И вот Церковь Христова в западноевропейских странах сейчас стоит перед вопросами и решает вопросы, тяжело ей приходится эти вопросы решать, которые на самом деле рано или поздно придут каждому из нас. С другой стороны, серьезнейшее пробуждение, которое идет в южном полушарии, в южной части нашего земного шарика, это и Азия, это и Латинская Америка, это и часть Африки. Это замечательные свидетельства наших братьев и сестер из Китая, причем вот так называемые неофициальные или домашних церквей, которые получили возможность приехать туда. И одна из фраз, которая мне просто запомнилась, это было великолепно. Человек рассказывал о том, как его допрашивали, и после допроса представитель государственных органов ему говорит: «Вы знаете, вы не надеетесь, что мы вас посадим». По двум причинам. Во-первых, тюрьмы переполнены, места некуда, сажать некуда. А во-вторых, как только мы сажаем христианина, мы в результате сами собой, своими руками делаем мученика веры. Поэтому вот сажать мы вас не будем. И то есть они понимают, они чувствуют, насколько действует христианское свидетельство. Ну и в принципе вот такие конгрессы, такие, в такое время, это время действительно услышать вопросы, которые стоят сегодня перед церковью, перед Всемирной Вселенской Церковью. И один из вопросов, о котором мы сегодня будем говорить, потому что он и у нас тоже сегодня возникает, один из вопросов – это в чем, собственно, настоящее христианство заключается. Где христианство и вера? А где религиозность, где традиционность? Те из вас, кто следит за общественным диалогом, общественным дискурсом, который происходит у нас в России, в Москве в частности, я думаю, поймут без лишних указаний, о чем я говорю. Сейчас особенно активно говорят о том, что, ну вот, например, в Священном Писании говорится о том, что совершались убийства, да, израильский народ истреблял другие народы. А что убивать ненужных людей? А что убивать неугодных людей по каким-то причинам? Это что, часть христианства или все-таки нет? Находятся люди, которые говорят, да, Библия вот такая, Бог такой, Он говорит и об убийстве с превентивными, предотвратительными целями. Иными словами, чтобы предотвратить зло, вот нужно делать какие-то такие шаги. И получаются страшные выводы. И люди, следящие за диалогом, может быть, кому-то из вас скажут: «Слушай, ты тоже христианин?» «Да». «Ты тоже, как некоторые товарищи, допустим, или не товарищи, считаешь, что вот это можно, это правильно?» А где разница между верой и религиозностью? Где разница между Церковью Христовой и местной религиозной организации евангельских христиан или евангельских христиан-баптистов, как угодно назовем? Где разница между живым и мертвым? Казалось бы, вопрос очевидный, ответ на него тоже очевидный. Но попробуйте вне Бога и без Бога определить, что же такое жизнь, чем живое отличается от неживого. Сегодня мы будем читать книгу Судей, 17-18 главы. Мы прочитаем очень странный рассказ об очень странных обстоятельствах. Мы перейдем от теоретического, философского вопроса, где разница между живой верой и мертвой традиционностью, мертвой религиозностью. Мы перейдем к вопросу о том, как убедиться, что наша вера не стала мертвой религиозностью. Как убедиться, что наша вера не превращается вот в такое следование культу, как после Октябрьской революции или Октябрьского переворота некоторые стали называть в свое время божьих служителей служителями культа. Вот как убедиться, что мы с вами не становимся служителями культа? Это книга Судей, это непростое время. Это время, когда, как мы сегодня прочитаем, не было царя в Израиле, и каждый делал то, что он считал нужным. Это абсолютный, полнейший релятивизм. Если кто-то когда-то скажет, что релятивизм появился в 20 веке, нет, в Библии есть релятивизм, еще как есть, в книге Судей все относительно, каждый решает для себя сам. И вот такой товарищ был по имени Миха. Кстати, Миха переводится как и Михей, переводится кто как Бог, кто как Господь. То есть он предполагается, что он должен быть подобным Богу, но вот этот товарищ совершенно не подобен Богу. Мы читаем про него следующее. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня. Я взял его. Что за ситуация? Мы бы ожидали, что вор кается. Сын, который обворовал мать, причем серьезно, 1100 сиклей, 1100 больших кусков серебра, это много, это очень много. И он должен был бы сказать: мама, прости меня, пожалуйста, вот эти деньги. Но он говорит: 1100 сиклей серебра, которые я взял у тебя, они у меня. Но он добавляет еще одну вещь. Слушайте, куда нужно отойти? Или как держать микрофон, чтобы не гудело по низам, а? Вот это вот. Да, вот он говорит еще одну вещь. Из-за которых ты изрекла проклятие. Что же получилось? Сын обокрал мать и услышал, как мать проклинает того, кто эти деньги у нее забрал, это серебро у нее забрал. И он говорит: нет, я не хочу, чтобы меня проклинали. Нет, я не хочу этого. И он говорит: эти деньги у меня. В этой реплике Михи нет ни покаяния, нет ни просьбы о прощении. Есть лишь одно. Я боюсь быть проклятым, но я понимаю, что за это можно заплатить, и я готов заплатить. Мам, держи деньги, только не проклинай меня. Вот религия начинается тогда, когда мы ощущаем проблему. Но мы говорим, эту проблему можно чем-то забросать. Забросать деньгами, забросать образованием, забросать красноречием, забросать связями, забросать карьерными достижениями. Понимаете, человек в любом случае чувствует проблему. Но когда он пытается решить проблему своими средствами, пытается закидать чем-то эту проблему, когда он не приходит к Господу, когда он не приходит к Господу сокрушенным сердцем, он говорит: так, с этим разберемся. Так, что, я тебя обидел? Да, я тебя обидел, серьезно я тебя обидел, да? Так, сколько? Вот сколько надо, чтобы ты про эту обиду забыл или забыла? Так, я Бога обидел. Так, где там берут имя, берут деньги на имя Божие? Так, церковь, да, например, церковь Парадигма. Тут с карточки, ну, даже анонимно можно. Хорошо, великолепно. Я тебя обидел. Сколько? Раскаивающийся человек, человек, который идет к вере, человек, который живет в вере, говорит: прости. Не раскаивающийся человек, живущий своей религиозностью, спрашивает: сколько? Даже если при этом он говорит правильные слова, даже если это деньги, приносятся в храм Божий. В данном случае даже не в храм Божий приносилось. Он говорит матери эти деньги, пытается отдать, и он ей отдает эти деньги. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на две вещи. Во-первых, сколько было денег? Во-вторых, сколько эти деньги раз за следующие стихи будут переходить из рук в руки? Я потом покажу, почему это важно. А мать его сказала: благословен сын мой у Господа. И вроде бы мама его говорит правильные слова. Благословен сын мой у Господа. Но это как раз тот случай, когда слова правильные. Но смысла за этим нет. Она не говорит ему о грехе. Она не говорит ему о том, что я тебя прощаю. Она просто та же мать, которая высказывала проклятие, сейчас высказывает благословение. Но смотрите, что происходит дальше. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его: это серебро я от себя посвятила Господу для тебя, сына моего. Вроде бы пока все нормально. Но дальше. Чтобы сделать из него истукан или той кумир. Итак, отдаю оное тебе. Значит, многие из нас, я думаю, бывали в хороших гостиницах, где есть шведский стол. Так вот, на шведском столе вы выбираете, что вы будете есть. На религиозном шведском столе люди тоже пытаются выбрать. Если я плачу деньги, то я заказываю музыку. Какая религия мне правильнее? Какая религия мне больше подходит? Религиозность – это такой шведский стол. Но в данном случае это еще не только шведский стол, это такой ресторан, потому что сын матери, значит так, деньги были у мамы, деньги переходят к сыну, потом сын матери говорит: слушай, я хочу откупиться, мне не нравится эта ситуация с проклятием, я вообще не люблю, когда меня проклинают, держи деньги обратно. А мама говорит: нет, сыночек, ты держи деньги обратно. Я, кстати, Господу эти деньги посвятила ради тебя, потому что я хочу истукан, кумира сделать, я хочу сделать идола на эти деньги. Он берет эти деньги, 4 стих, но он возвратил серебро матери своей. Вот так и представляется себе. Нет, вы проходите. Вот, понимаете, очень приятно, конечно, когда идешь в ресторан, тебя кто-нибудь приходил, пригласил в ресторан, или в хорошее кафе, и говорит: я плачу. Великолепно, когда он платит, это идеальный вариант. Но бывает же иногда: нет, ты платишь, я плачу, ты платишь, и так далее. Вот то же самое происходит и здесь. А начинается религиозность. Вместо разговора о том, что произошло, вместо разговора о грехе, вместо разговора о покаянии, начинается разговор о деньгах, начинается разговор об идолах. Теперь что делает мать? Я обращаю ваше внимание, 1100 сиклей серебра. Это много. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. А где еще 900? А было сказано: я посвящаю Господу. Обращу ваше внимание еще и вот на что. Буквально несколькими главами раньше мы могли читать о том, как Богу посвятили, родители Богу посвятили Самсона. В первой книге Царств мы будем читать о том, как Анна посвятила Господу своего сына Самуила. Богу посвящали людей, Богу посвящали детей. Мать, благочестивая мать в Ветхом Завете говорила: я посвящаю своего ребенка, я посвящаю своего сына Богу. А здесь происходит совсем по-другому. Я отплачу за своего сына Богу, причем непонятно какому, потому что в храм это не пойдет, потому что к жертвеннику Господню, который там в Силоме находился, это не пойдет. Мы сделаем что-то религиозное. Давайте мы сделаем что-то доброе, милое и очень религиозное. И вот они отдают 200 этих самых сиклей мастеру, который сделает истукан или ты кумир, который и находился в доме Михи. Эти ребята становятся идолослужителями. Но обратите, пожалуйста, внимание, что они пытаются облечь идолослужение в одежды обычного служения, служения Богу. Был у Михи дом Божий, в некоторых других переводах все-таки точнее, и был у Михи жертвенник, и было у Михи капище. И сделал он ефод, это одежда первосвященника. Ефод – это украшенная священническая одежда. Ефод и терафим, терафим – это маленькие домашние башки. Вот ефод и терафим никак не сочетаются. Не путайте, пожалуйста, терафим и серафимов. Это принципиально разные понятия. Значит, ефод у жертвенника, у священника – это одежда священника. Терафим – это маленькие башки. Это то, о чем сегодня говорили. Сегодня же звучало слово синкретизм. Надо и то, и другое. Главное, чтобы оно все было религиозно. И посвятил дальше одного из сыновей своих, чтобы был у него священником. Круто, друзья, да? И вот это резюме замечательное. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Была ли здесь религиозность? Да, конечно, море религиозности. Была ли здесь вера? Не было, конечно, никакой веры. А Миха решил, что, во-первых, от Бога можно откупиться, все проблемы можно закидать деньгами. Во-вторых, даже несмотря на то, что Божий жертвенник на самом деле находился, благословенный Богом жертвенник, находился недалеко от них, да, спасибо. Он делает жертвенник в своем доме, он делает жертвенник у себя, и еще он решает, что первосвященник одет в ефод, сделаем ефод, первосвященник тоже будет. Когда я только-только покаялся, я ходил в баптистскую церковь, я был уверен, что проповедовать в церкви можно только в костюме и в галстуке. Вот нужен костюм и галстук. Если костюма и галстука нет, то вот плохой ты проповедник. А есть, естественно, другие священники, другие священнослужители, которые ставят не костюм и галстук, а какое-то другое одеяние. Но я совершенно серьезно, я помню, когда только начинал проповедовать, я следил за двумя вещами. Во-первых, в порядке ли костюм, а во-вторых, знаю ли я, о чем буду проповедовать. Вот это прямой путь к религиозности. Вот надо, чтобы было так, по-другому не бывает. Но дальше больше. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, то есть он был левит, но он жил в Вифлееме, Вифлееме среди колена Иудина. Кстати, не совсем правильно жил, не там было его место. Почему-то он не жил с другими левитами. А левиты были из колена Левина поставлены на служение. Так вот, служитель, левит, мы читаем, что тогда он жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. И, идя дорогу, пришел на гору Ефремову, к дому Михи. Представьте себе этого служителя. Это служитель, который растерял Божие призвание. Слушайте, я вообще такое себе не представляю. Представьте себе, вы идете по Москве. Ладно, не по Москве. Вы идете по какому-то другому городу. Неважно, любому другому. Видите, навстречу Юр Пожидаев. Подходите к нему. Юрий Александрович, привет. Привет. А что ты тут делаешь? Да не знаю. Решил погулять. Подожди, ты откуда идешь-то? Ну, я решил поискать, где бы мне жить. Чем бы мне заняться? Нам в голову это не придет, потому что мы понимаем, что у Юрия Александровича в этой жизни есть цель, у него в этой жизни есть служение, у него в этой жизни есть семья. Так вот, этот товарищ, кстати, выяснится потом, что он, да, действительно молодой, но выяснится про него что-то очень-очень важное к концу этого фрагмента. Он говорит, а мне все это не важно. Я пойду прогуляться. И сказал ему Миха, откуда ты идешь? Он сказал ему, я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится. То есть я не знаю, куда я иду. Я не знаю, зачем я, но я левит. Михе этого и надо. И сказал ему Миха, останься у меня и будь у меня, внимание, запомните это слово, вспомните, что он был молодым человеком, да? Вспомните, что у Михи уже были сыновья. Теперь Миха его умасливает. Миха ему говорит, будь у меня отцом и священником. Вот Миха старше него. Представьте себе, старший человек приходит к вам и говорит, будь мне отцом родным. Ладно, матерью родной. Вы расплываетесь в улыбке. Как классно, как здорово. Теперь посмотрите, как дешево он захотел этого самого товарища купить. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год и потребное одеяние, и пропитание. Слушайте, помните там 1100 сиклей, да? 900 осталось. Ну, ладно, даже если из этих 900 вычесть что-то. Вот по 10 сиклей на год – это реально очень мало. Но левиту делать нечего. То есть он реально пришел к тому, что ему нечего делать. И левит пошел к нему и согласился левит остаться у того человека. Внимание, 11 стих. И был юноша у него, как один из сыновей его. Так отцом или сыном? Так как вообще? А ему не важно, потому что по меткому выражению чеширского кота, у которого Алиса спросила, куда мне идти, который говорит, это зависит от того, куда ты хочешь попасть. А Алиса ему говорит, это а мне все равно, куда попасть. Чеширский кот отвечает, так тогда все равно, куда идти. Понимаете, религиозность вместо веры возникает тогда, когда у нас в жизни нет цели. Почему мы постоянно говорим в церкви о благовестии? Почему мы говорим в церкви о том, чтобы нести Евангелие людям? Потому что важно, чтобы у каждого из нас была цель. Потому что иначе у нас получится лишь процесс религиозности, в котором мы приходим на какое-то место, где мы чувствуем себя хорошо. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. Классно устроился. Но у Михи есть свои мысли по этому поводу, и свои идеи, зачем ему это надо. И сказал Миха, теперь я знаю, что Господь будет мне благоволить, потому что левит у меня священником. Я вот так думаю, если поставить вот это, перенести это для сегодняшнего мира нашего, да? Вот церковь организуем, да, организуем новую церковь. Знаете, как будет выглядеть церковь, которая хочет быть не верующей, а именно религиозной? Это новая церковь, которая организуется вместе и говорит: так, слушайте, кого бы из пасторов нам позвать на пасторское служение, чтобы реально нам благоволил Бог? Ну, мы понимаем, что ему, наверное, нужно много будет платить, но нам нужен крутой пастор, нам обязательно нужно, чтобы он крут. А те, которые из нас растут, они все не такие, они не такие крутые, они не так проповедуют. И мы получаем замечательную религиозность, потому что мы можем развесить афиши с полным указанием нашей организации, без использования сокращений, где будет написано, что тогда-то и тогда-то, там-то, там-то собираются тут, те-то, те-то, и проповедует тот-то, тот-то. И народ пойдет, и народ можно привлечь. Вопрос, будет ли это спасение? Будет ли это вера? А дальше начинается проверка той гипотезы, которую высказал Миха. Он говорит: все, Господь теперь со мной, потому что у меня левит, мой собственный левит, мне не надо никуда ходить, мне не надо ни с кем ничем делиться, у меня своя церквушка, у меня свой пастор, у меня все круто, я его прокормлю, вот, благо немного просит. Вот, но дальше начинаются реальные проблемы. Одно из колен, колено Дана, которое тоже, как и все остальные колена, должно было получить свою землю, потому что Господь делил землю обетованную на 12 колен. Но пока еще на тот момент колено Дана свою землю не получило полностью. Им надо было немножко еще подождать от Господа, подождать того, что Господь даст им эту землю. И вот колено Дана решило взять свободу и справедливость в свои руки, потому что ждать, как кажется, нужно было слишком долго. То, что Бог дал, это мало. Надо сделать что-то по-своему. Я предполагаю, что представители колена Дана пошли в такой древний христианский книжный магазин. Вряд ли он, конечно, тогда был, поэтому я просто предполагаю, я не уверен. И нашли там книгу под названием «Простой путь расширения земель». Путеводитель для чайников. И в этой книге, на основании совершенно конкретных библейских цитат из книги «Второзаконие» и книги Иисуса Навина, были описаны некие принципы захвата обетованной земли. В частности, там было написано, что нужно сначала отправить разведчиков, шпионов, да, 12 человек, ну или столько, сколько соответствует вашим группам, в группам вашего колена, и потом посмотреть, что они расскажут. И там где-то еще по ходу дела получить благословение Божие. То есть все как нормально. Такое руководство по организации организации новых земель. И вот, значит, они действуют по этому абсолютно четкому руководству. Потому что второй стих: «И послали сыны Дановы от племени своего». 5 человек, 12 им было не надо, 5 человек мужей сильных из Цоры и Естаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им: пойдите, узнайте землю. Я думаю, что вы знаете эту ситуацию, помните эту ситуацию, то же самое сделали в свое время израильтяне. Моисей посылает разведчиков, они отправляются, чтобы разведать землю. Вот эти ребята делают то же самое. Но Бог не говорил им, чтобы они это делали. Они сами решают. Религиозность наступает тогда, когда мы пытаемся подделать христианскую жизнь. Мы видели, что другие вот так делают, и у них получается. Мы только забываем, что оно получается, потому что Бог в них живет. И мы пытаемся подделать то же самое. Они приходят к дому Михи и ночуют там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда. И спрашивали, они знали этого человека. Мы в конце нашей беседы поговорим, узнаем, почему они его знали. Тут тайна некоторая, но тайна совершенно замечательная. И вот они приходят, они видят этого левита, они знают, кто это такой. И они задают ему абсолютно пронизывающие вопросы. Вот они в шоке. Это так же, как если бы я увидел, или мы с вами увидели Юру Пожидаева, бесцельно слоняющегося по улице какого-то совершенно незнакомого города. Они приходят, видят этого человека, они спрашивают: кто тебя привел сюда? Следующий вопрос еще важнее. Что ты здесь делаешь? И третий вопрос меня просто пленяет. Зачем ты здесь? Вот просто задумайтесь над вопросом. Зачем ты здесь? Где-то года два назад я попал на встречу, где, как я знал, люди будут враждебно относящиеся к христианству, но любящие всяческую духовность. Если бы я шел на эту встречу, надеясь рассказать Евангелие, все было понятно. Но в той ситуации из дипломатических соображений Евангелие я рассказать не мог. Я знал, слушай, сейчас признаюсь, странные вещи, ладно. Я знал, что во время этой встречи будут хорошо кормить, и можно будет очень мило отдохнуть. И вот был какой-то момент, когда я сижу и вспоминаю вот этот библейский фрагмент, и приходит в голову вот этот вопрос: зачем ты здесь? Ты сейчас, вот в этот момент засвидетельствуешь о живом Боге? Я понимал, что нет. Тогда зачем ты здесь? И бывают ситуации, бывают моменты, когда, задав себе такой вопрос, из этой ситуации, из этого места надо просто текать, быстро убегать. Он сказал им: то и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником. Тоже великолепный ответ. Но священником, я понимаете, у него личный такой, прикрепленный такой, оплаченный такой, прикормленный такой, все классно. Окей, ребята поняли, с кем они имеют дело. И вдруг они вспоминают: они же забыли получить благословение у Господа. То есть все нормально, но благословения-то пока нет. Они в Силом не зашли, а в Силоме стоит ковчег завета. Конечно, они никогда бы не получили бы там благословение. А зачем Силом? Священник есть и тут. Обратите, пожалуйста, внимание на скорость, быстроту следующего вопроса и следующего ответа. Я думаю, что они получили ответ от этого священника быстрее, чем мы можем получить гамбургер в Макдональдсе. Потому что они спрашивают его, они задают ему серьезнейший вопрос. «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Обратите внимание на идиотский характер вопроса. Они уже отправились в путь. Они уже приняли решение. Но это как решить вопросить Бога об успешности и вообще об Божьем изволении, когда, допустим, собираешься взять кредит, уже изучил все условия, сказал «да» и готовишься сейчас подпись свою поставить. Дайте-ка я на всякий случай Бога спрошу. Делают они примерно это. Обратите внимание, однако, что они все-таки благочестивее этого священника, потому что они говорят «вопроси Бога». Священник сказал им: «идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». Ему не надо даже спрашивать. Он в курсе. Он уже привык идти по религиозному пути наименьшего сопротивления. Он ничего с ними не обсуждает. Вот это религиозность, это не вера, это не иудаизм, это не христианство. Это не имеет ни малейшего отношения к христианству, потому что это перестало быть жизнью с Богом, потому что это перестало быть борением, потому что это перестало быть поиском ответа. Идите с миром, все в порядке. Вот я свою идеологическую печать на ваше замечательное мероприятие уже поставил. И пошли те пять мужей, дальше мы пришли, читаем о том, как они приходят в этот самый город, и они видят, что город на самом деле не укреплен, что люди не ожидают нападения, что эти люди будут с очень легкой добычей. Они даже не думают о том, воля это Божия или нет. Они возвращаются обратно к тем, кто их направил на эту миссию. Великолепен ответ, 9 стих. Рассказ этих самых шпионов, разведчиков. Они сказали: «Встанем и пойдем на них. Мы видели землю, она весьма хороша, а вы задумались, не медлите пойти и взять в наследие ту землю». Слушайте, мне это напоминает современного торгового агента. Слушай, что ты размышляешь? Я тебе скидку даю, я тебе 50% скидку даю. Такая скидка только сегодня, завтра этой скидки не будет. Ты упустишь такую замечательную возможность. Идите и возьмите, а вы задумались. И вот отправляются 600 человек, вооруженных, из колена Дана, и они направляются на эту битву, и они проходят через дом нашего Михи. 14 стих. «И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаиса братьям своим: Понимаете, слушайте слова. Знаете ли, что в одном из домов сих есть ефод, терафим, истукан, и литый кумир? Итак, подумайте, что сделать. Они ни слова не говорят про священника. Ни Миха, ни его священник им совершенно не нужны. Они поняли, что для того, чтобы получить Божие типа благословения, нужны атрибуты религиозности. А где взять ефод? Идти к Ковчегу Завета? Так там священники не дадут. А у нас свой есть. А знаете, что тут есть пастор, которому можно заплатить, он придет и помолится. А знаете, что здесь есть христианин, которого можно уговорить, и он скажет, да, да благословит тебя Бог. А знаете ли, что здесь есть религиозность? Религиозность продается и покупается. Вера не продается и не покупается. Она из другой материи сделана. И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. Дальше замечательно. А 600 человек из колена Дана, перепоясанные воинским оружием, стояли у ворот. Представляете, вам в дом пришла такая делегация небольшая. Ну вот у подъезда делегация побольше. Тут все серьезно. Дело в том, что и Миха, и его священник выбрали служить людям. Не Богу, а людям. Вот поскольку они выбрали, ребята, вы это выбрали, вы этим будете заниматься. Дальше больше. 5 человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истуканы, и ефод, и терафим, и литой кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, опоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукана, ефод, терафим и литой кумир, священник сказал им, я представляю себе вот его такой трясущегося, потому что там 600 человек, они вооружены. Это типа, ребята, что вы вообще, что вы делаете, да? Буквально, что вы делаете? Больше ничего не написано. Они сказали ему, молчи! Положи руку твою на уста твои! В современном русском переводе закрой рот. Потому что руку на уста, ну, так неявно не говорили. Иди с нами и будь у нас отцом и священником. Классно, да? Самое интересное, ведь похищают они изначально не священника. Похищают они эти так называемые священные предметы. К ним уж священник как-нибудь да приложится. Если один раз приложился, так еще приложится. Не этот, так какой-нибудь другой. После этого они ему говорят о гарантиях, и о том, что называется, ну вот, дополнительные условия. Они показывают, что эта работа на самом деле круче предыдущей работы. Вот это типичное переманивание из одной фирмы в другую, из одной компании в другую. Слушайте, ребят, что вы делаете? Иди у нас будешь работать, мы тебе лучше заплатим. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом? Лучше ли тебе работать в малюсенькой компании, чем в какой-нибудь транснациональной корпорации? Лучше ли тебе быть в маленькой церквушке, чем в огромной мега-церкви? Знаете ответ на этот вопрос? Не лучше или не хуже. Одинаково мерзко. Потому что этот человек перестал быть священником. Вот быть ему вот этим в доме Михея или в колене Дана, разницы, в общем-то, никакой нет. И мне кажется, что в этот момент Бог дает этому человеку последний шанс одуматься, потому что он может сказать, нет, я не пойду, я оставляю, хотите идолов, забирайте идолов, я остаюсь с Михой, я буду с тем человеком, который меня принял, с тем человеком, который меня приютил. Обратите внимание, священнику не просто все равно, а священник обрадовался и взял ефод, терафим, истукан, или той кумир, и пошел с народом. Круто! Нам больше заплатят, мне больше заплатят, будет еще класснее. И вот Миха остается, его обокрали, все то, что он в свое время вложил, все вложение ушло, и он пытается остановить Миху. А Миха пытается остановить этих людей. А они кричат Михе: слушай, ты чего ор-то устроил? Ты чего вообще здесь устраиваешь? Кипиш поднимаешь. 24 стих, слова Михи. Послушайте эти слова. «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более?» В других переводах. «А что же мне остается?» И вот это трагедия этой ситуации. Понимаете, если мы становимся людьми религиозными, это означает, что мы сами сделали себе богов. И этих богов легко у нас отнять. Вдруг то, во что мы верили, или думали, что верили, перестает быть принятым в обществе, перестает быть модным. Та группа людей, с которыми мы раньше тусовались, перестает собираться. Что-то меняется. Даже самое простое, до церкви далеко становится ехать. У меня все забрали. Как мне жить дальше? Иисус спрашивает своих учеников, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Ну что, и вы оставите меня? Они говорят, Петр говорит, как мы оставим меня? Куда нам идти, если у тебя слова вечной жизни? И он говорит, и мы уверовали. Понимаете, в центре религии стоят вещи, стоят установления, стоят традиции, стоит удобство или неудобство. В центре религии стоят некие договоренности и попытки как-то откупиться от Бога. Бог, что я должен для тебя сделать, чтобы было все круто? И вот тогда возникает возможность и спекуляций тоже, потому что кто-то начинает говорить от имени Бога, ну вот как этот священник, спроси у Бога, как это самое, идти нам или не идти? А что спрашивать? Идите, конечно, я так в курсе. Кто-то начинает сразу говорить от имени Бога, и от имени Бога люди, религиозные люди, именно религиозные люди, иногда говорят как откровенные глупости. Если нет отношений с Богом, если нет искренней веры, если ты не знаешь сердце своем на основании Священного Писания, на основании свидетельства Святого Духа, что Бог на самом деле вот такой, тогда тебе не на чем задержаться, тогда тебе не на чем остановиться. Атеизм и пофигизм современной Европы не пришли на смену живой христианской веры. Вообще атеизм, пофигизм на место веры не приходят. У них нет силы, у них нет возможности вытолкать веру. Если есть вера, то за Бога, за эту веру человек держится. Атеизм и пофигизм приходят на смену обязательной религиозности. Атеизм и пофигизм приходят на смену той ситуации, когда людям в глотку загоняют какие-то постулаты христианства, не ожидая и даже не предполагая, что возможны личные отношения с Богом. История, которую мы сегодня начали читать и почти прочитали, нам осталось буквально два стиха, но они очень важны. Эти стихи очень важны. Это история о том, как в Израиле вместо веры приходит религиозность. Но самый шок мы находим в 30 стихе. Стих этот настолько тяжел для понимания, что некоторые исследователи Библии считали, что там вкралась текстологическая ошибка. И некоторые библейские переводы, в том числе и, к сожалению, синодальный русский перевод, пытаются как-то эту ошибку исправить. Я прочитаю по синодальному русскому переводу, но одно имя все-таки заменю. Объясню, почему. «И поставили у себя сыны Дановы и Стукана, и Анафан же Мы впервые узнаем имя этого самого священника-самозванца, Иоаннафан. Имя это не было упомянуто. Это как ружье, которое висит уже с первого акта, но выстрелит только в пятом. Обычно библейский автор, священный писатель говорит о том, о ком идет речь с самого начала. Здесь это приберегается до конца, потому что то, что мы дальше услышим, должно было шокировать читателя. Иоаннафан же, сын Герсона, сына Моисея, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. Да, я знаю, что написано Манассии. Я знаю, что в русском переводе действительно так. Я знаю, что есть текстологическая проблема. Дело в том, что большинство исследователей и на основе текстов, и на основе сопоставления библейских фрагментов говорят, что нет, не Манассии, конечно. Колено Манассии – это одно из колен Израилевых. Этот человек не из колена Манассии. Он никогда не идентифицировал себя как человек из колена Манассии. Не от Манассии он. Он внук или правнук, в данном случае сын использовалось и как широкое, в широком значении, он внук или правнук никого иного, никого-нибудь, а Моисея. Почему пришел Миха в такой восторг? У меня будет священник, да еще такой священник. Потому что у этого человека было классное резюме. Этот человек, придя, фактически сказал, вот я тот, ты тот-то. Почему автор Священного Писания не говорит нам это имя сразу? Да потому что это ружье должно было выстрелить в конце, в последнем действии. Этот человек при всех его родственных связях, при всем том, что он должен был услышать, при всем том, что он должен был получить, не имел самого главного. Этот человек не имел общения с Богом. Предполагалось, что будет он священником, потому что у него род хороший, потому что у него родословное правильное. Но правильное родословное – это, простите, у собак, кошек да лошадей, а не как у него священников. Предполагалось. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, не важна ваша родословная. Не важна абсолютно. Может быть, когда-то вы учились на филолога, или историка, или продавца-консультанта, или вообще ни на кого не учились. Неважно. Если это не про религию, а про веру, то неважно. Важно вот что. Можем ли мы вместе со Христом сказать, куда нам идти? Ибо у тебя слова вечной жизни. Сказать вместе с Петром, обращая эти слова ко Христу. И последнее. Когда мир ставит под сомнение то, что ему кажется христианством, он ставит под сомнение то, что, к сожалению, чаще всего видит. Религиозность, заорганизованность, вычурность. Но Господь своим духом, своей силой дает нам возможность показать то, что важно на самом деле. Подлинную веру. Потому что Христос пришел не для того, чтобы устроить еще одну организацию. Христос пришел для того, чтобы спасти нас, изменить наше сердце. И за это воздадим ему честь и хвалу.